«Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью. И первый, кто об этом позаботится, буду я».
В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо. В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова. Егемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Ганоцри и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Иерусалиме недавно. Бродячий философ оказался душевно больным. Вследствие этого смертный приговор Ганоцри, вынесенный малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Ганоцри могут быть причиной волнений в Иерусалиме, прокуратор удаляет Иешуа из Иерусалима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора. Оставалось это продиктовать секретарю. Крылья ласточки фыркнули над самой головой Егемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.
«Все о нем?» — спросил Пилат у секретаря.
«Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента».
«Что еще там?» — спросил Пилат и нахмурился.
Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились. Опять-таки, виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них. Только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Иерусалима вдали, внизу, за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы, и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова.
«Закон об оскорблении величества».
Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные. «Погиб». Потом «погибли». И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то долженствующем непременно быть. И с кем? Бессмертие? Причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску. Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.
«Слушай, Ганоцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно. Лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны. Ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай. Говорил или не говорил?»
Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту. «Правду говорить легко и приятно», — заметил арестант.
«Мне не нужно знать», — придушенным злым голосом отозвался Пилат. «Приятно или неприятно тебе говорить правду, но тебе придется ее говорить. Но говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти».